Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні Ольга Наумова, лікар-алерголог, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту отоларингології Національної академії медичних наук України та президент Української спілки целіакії. Ольго, вітаю вас.
Да, здравствуйте.
Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Наступну годину будемо говорити про глютен. Що це таке? Чим він шкідливий і чи справді шкідливий? Чому так багато людей прагнуть його уникнути? Коли для цього є підстави, а коли таких підстав немає? Отже, Ольго, ну для якщо ми говоримо про глютен, то для початку нам треба сказати, що таке глютен.
Ну, глютен – це собирательне поняття, це білок злакових. Потому что у каждого злакового есть свое название белка, относятся они к группе запаса, то есть это те белки, которые растения запасают для того, чтобы весною начать активный и бурный рост новых растений. Да? Глютен – понятие собирательное, и сюда входят пшеница, рожь, ячмень и овес, но овес не настолько опасен, как предыдущие виды злаков, и его относятся условно опасным для людей, которые не переносят глютен. Глютен, еще раз повторяю, белок злаковых, белок запаса – это водонерастворимый белок, поэтому, в принципе, для организма это тяжелый белок для переваривания. Почему так много стали говорить о глютене? Связано это с заболеванием, которое у многих на слуху, это целиакия, наследственная непереносимость пожизненная белков злаковых, связанная с генетической предрасположенностью, и данное состояние полностью нивелируется, если исключить из рациона. Достаточно строгая диета, исключение всех белков злаковых, содержащих глютен.
Будемо про це сьогодні ще більш детально говорити. Я хотів би для початку ще з'ясувати те, що ви сказали, що це білок, який є у злаках. Тут очевидно, що з якими продуктами ми його можемо споживати? Це з хлібом і з певними видами каш, ну, зерна з якого
вариться. На самом деле не только.
Так, але я хотів от запитати ще, які продукти, де глютен може бути чи є обов'язково?
На самом деле глютен использують як загуститель, як стабілізатор. Поэтому, когда мы говорим о безглютеновой диете, мы говорим о строгом исключении явного глютена и исключении скрытого глютена. Вот скрытый глютен находится в очень большом количестве продуктов. Это йогурты, это соусы, где необходимо загуститель, это мороженое, это различные виды конфет, в принципе, и в мармеладе. Загуститель многих в мармелада, в варенье, да, там, где требуется загущение. Сосиски, крабовые палочки, допустим, ферментированные такие продукты, как соевый соус. То есть глютен сейчас везде. И почему так много о глютене говорят? Потому что вот даже если вы обратите на этикетки хлебобулочных изделий, помимо того, что входит в состав мука пшеничная или ржаная, туда как дополнительный ингредиент входит глютен, который улучшает качество современного хлеба. Если мы возьмем картинки и посмотреть хлеб, который был там 10-15 лет назад, это такие кирпичики маленькие, невзрачные на вид, да, по сравнению с хлебом, который сейчас, он пушистый, большой, и вот как раз это зависит от того, что все больше и больше, как дополнительный ингредиент, вводят глютен.
А коли ви кажете, що глютен є в йогуртах, є в морозиві, то це означає, що ну, практично у всіх йогуртах, ну, крім тих,
Нет.
що крім тих, що глютен-фрі написано, uh-huh. тут ми ну, uh-huh. розуміємо, що його не має бути, і ті, що ми вдома самі зробили, там теж його, очевидно, ми не додавали, тому uh-huh. його там немає. Це не в 100% решти продукції він трапляється?
Ні, це залежить від производителя. Очень многие производители сейчас уже в тренді безглютеновой диеты, в тренде того, что глютен для многих может быть продуктом исключения, поэтому как дополнительным ингредиентом вводят кукурузный крахмал, как загуститель. Но здесь тоже кроется определенная опасность.
А яка саме?
А потому что если предприятие, которое выпускает крахмалы, все виды крахмалы, картофельный, пшеничный, кукурузный крахмал, это одно предприятие, это одни линии производства, то вот как раз для людей, которые не переносят глютен из-за именно целиакии, это ключевой момент, потому что на этих производствах происходит контаминация глютеном.
И замешивание, тогда, если сказать
да,
по-простому.
Ну, это загрязнение. Так. И тогда этот кукурузный крахмал, который должен быть безопасный для пациента, вот на таких предприятиях становится так же опасен, как и пшеничный крахмал.
Проблема в тому, наскільки я розумію, що для людей, хворих на целіакію, навіть невелика кількість глютену є відчутною і є шкідливою.
Так. Да. Було ісследування в італійських учених, це лет 20, даже, може бути, 25 назад, в которых определялась, яка ж токсична доза глютена для пацієнтів. Ну, от, щоб ви розуміли, допустима норма глютена для безглютенових продуктів 20 ppm – это 20 миллиграмм в килограмме продукта. Для токсической дозы – это 50. Если мы возьмем образно, что же это такое, да, 50 миллиграмм глютена. Так вот, в 40 граммах хлеба 1800 миллиграмм глютена.
Угу.
Поэтому, когда мы говорим о загрязнении обычных якобы безглютеновых продуктов пшеничным, мукой, крахмалом, да, то это сотые доли этого глютена, которые могут для людей, у которых целиакия, могут нанести достаточно сильный вред организму.
А коли виробники додають до продукту того чи іншого, то йогурт чи морозиво, глютен як такий, вони зобов'язані про це прямо писати і вони пишуть на це, чи вони якось його маскують під іншою назвою?
Ну, смотрите, що положительного произошло у нас в стране, да? У нас прийнят закон о маркировке продуктов на аллергены. И глютен – это один из главных аллергенов, 8, да, группа, 8 аллергенов, которые обязательно необходимо указывать, и глютен относится к этой группе. То они должны указывать, что сейчас по этому закону в составе должны указывать, есть глютен.
А це вже працює, чи це воно ще має працювати?
Ну, оно должно начать, как бы он уже принят, да, и он должен начать.
Добре, тоді повертаючись до целіакії, яку вже ви згадали, що за така хвороба? Людство їсть злаки вже, я точно знаю, що, ну, 10 тисяч років – це щонайменше. Це якась така хвороба, яка виникла все в 20 столітті, чи раніше вона також була відомою?
Ні, вона ще Авіцена описував клініку целіакії у пацієнтів, тому це не молоде заболівання, їм просто более активно начали заниматься, да, и кроме всего прочего, на сегодняшний день целиакия, да, она, это тяжелое заболевание, чем раньше мы диагностируем ее, тем мы предупреждаем развитие тяжелых осложнений при целиакии, а это онкология или кишечные кровотечения. Поэтому вот когда я все скажу, что это модный тренд, да, это слишком повышенное внимание к этой проблеме, я бы сказала, что у нас в стране нет. Если мы говорим о целиакии, то частота встречаемости целиакии 1% населения. Это усредненная статистика по Европе. Потому что есть страны, такие как Финляндия, например, там частота встречаемости целиакии 2,4%. В Сахаре 5% пациентов, которые не переносят глютен. А это усредненная статистика 1%. Давайте мы ее приложим к Украине. Это 400 тысяч. Это мало?
А вы натякаете, что в Украине каких-то точных цифр и нет.
Нету. И у нас катастрофически недодиагностированные люди. Поэтому, когда мы слышим с Facebook страниц известных
людей. Діячів та блогерів.
Да, даже нет. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения, когда было написано, что это выдуманная проблема, вот я абсолютно не согласна. Если у нас в стране недодиагностируются люди, то об этом надо говорить. Одно из направлений Министерства здравоохранения – это профилактика. И мы должны предупреждать о том, что идите к врачу, если у вас есть симптомы. Не говорите о том, что это надуманная проблема, да? А говорите о том, что надо диагностировать. Понятно, что безглютеновую диету не надо абсолютно поголовно всем назначать. Это неправильно. Если у тебя нету непереносимости, нету целиакии, нету аллергии, зачем? Если ты хочешь здоровый образ жизни, что такое безглютеновая диета? Это не замена сладкого торта глютенового сладким тортом безглютенового, да? Это здоровый образ жизни, включающий нормальные злаки, не глютен содержащие, да? Это достаточное количество рыбы, мяса, овощей. Это не значит, что наесться безглютенового торта.
Зрозуміло. От симптоми, ви сказали, це те, якраз те, що я хотів запитати. В якому віці і які симптоми можуть свідчити про те, що людина, можливо, хвора на целіакію і їй слід звернутися до лікаря?
На самом деле, возраст, любой, в любому возрасті можуть розвиватися симптоми целіакії, що стосується дітей, взрослих і навіть пожилих. Тобто дебют целіакії може початися і в 60, і в 70 років. Существует несколько форм целиакии. Первое – это латентное. Вот это то, что недодиагностируется, это то, что врачи не ищут в группах риска. Есть классическая целиакия, ее легко распознать. Это симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. В чем проблема, да, патогенез целиакии? Это атрофия слизистой тонкой кишки. Это орган, который помогает организму всосать все необходимые питательные вещества. И от того, насколько качественно этого происходит, происходит развитие тех или иных заболеваний. И в целиакии страдает именно тонкая кишка, ее слизистая. Если сравнить поверхность всасывания здорового человека тонкой кишки, то это корт для большого тенниса. У пациентов с целиакией это площадь маленького теннисного стола. И из-за этого все те симптомы, которые связаны с дефицитом питательных веществ, которые всасываются. Классическая форма – это поносы, это тошнота, может быть даже в виде запоров. У детей это низкий рост и вес, недобор веса. Это множественные кариесы зубов, Автозный стоматит. Как уже более атипичные формы проявления целиакии, это может быть позднее наступление месячных у девочек, бесплодие как женское, так и мужское. Это железнодефицитная анемия, это остеопороз, частые переломы. Целиакию еще называют великим им, то есть она скрывается под маской очень многих заболеваний и протекает какое-то время, может протекать без основных кишечных симптомов, а в качестве сахарного диабета первого типа. Как часто у пациентов с сахарным диабетом первого типа у нас диагностируют целиакию? Если мы возьмем европейские стандарты, то там каждый ребенок, кому ставится целиакия, сахарный диабет направляется на исследование на целиакию.
Так мусило бути. В нас зараз буде перерва, кілька хвилин. Ми послухаємо випуск новин і повернемось в студію. Я нагадую, що це медлабораторія на радіо НВ. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я її ведучий Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні Ольга Наумова, лікар-алерголог, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту отоларингології Національної академії медичних наук України. І також вона є президентом Української спілки целіакії. Целіакія – це така хвороба, коли люди не сприймають білок зернових глютен. Ну, не сприймають це, я кажу такою своєю простою немедичною мовою. От, власне, все, що стосується глютена, ми сьогодні поставили за мету собі проговорити. Пані Ольга сказала, що целіакія – це така хвороба, яка дуже добре маскується, має різноманітні прояви, дуже часто вони нетипові, в тому числі цей цукровий діабет. Добре. Точніше, не добре, а погано. Якщо в людини є якась типова картина, є якісь приводи підозрювати це захворювання, ну, будемо сподіватися, що вона піде, і хороший лікар, зрештою, поставить їй правильний діагноз, буде її лікувати. А якщо от в людини, як ви сказали, вона в латентній формі, ну, я перепрошую, що от кожному просто йти до лікаря-алерголога чи гастроентеролога, до речі, до кого треба звертатись, це ще окреме питання, і казати, я думаю, що в мене може бути целіакія, що робить. Ну, я думаю, цього не варто робити.
Вы знаете, на самом деле, во Франции провели исследование, кто же чаще всего из врачей ставит диагноз целиакия, и оказалось, что сами пациенты обращаются к врачам и говорят, а не нужно ли мне обследоваться на целиакию? У нас в стране, к сожалению, такого нету, потому что, во-первых, очень много СМИ пугают о том, что это выдуманная проблема, и когда мы начинаем даже в Фейсбуке какую-то дискуссию по этому поводу, многие в своих комментариях пишут, да, это вы выдумываете, ничего этого нету. Да? Я еще раз повторю, латентная целиакия или не латентная целиакия, а атипичная целиакия может быть у пациентов сахарного диабета первого типа. И пациент, кому ставится диагноз сахарный диабет первого типа, обязательно должен проходить скрининг на целиакию. И то, что у него в момент постановки сахарного диабета не выявили целиакию, это ничего не значит. Это два аутоиммунных заболевания, которые по генетически очень схожи между собой, и очень часто целиакия может дебютировать через какой-то период времени или проявиться через какой-то период времени. Поэтому пациенты с сахарным диабетом каждые 5 лет должны проходить скрининг на целиакию. Тем более, если вдруг у них появляются какие-то проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Аутоиммунный тиреоидит. Обязательно надо проходить скрининг на целиакию. Аутоиммунный гепатит. Вот железодефицитная анемия, если не находят причины ее, необходимо исключать целиакию. Ну и то, что я говорила, при мужском и женском бесплодии, если нету других гормональных проблем, необходимо тоже исключать целиакию. У кого латентная целиакия? Чаще всего это родственники первой и второй линии, у кого у родственников поставлен диагноз целиакии. И здесь они просто... Если в сім'ї поставлен діагноз целіакії, абсолютно всі повинні пройти діагностику.
А все ж до якого лікаря в першу чергу краще звертатися?
Гастроентеролог.
Саме гастроентеролог. Так,
да. Ну, понятно, якщо це проблеми, зв'язані з ендокринологією, це ендокринологи.
А алергологи, ось ви, ваші колеги, також займаються цією хворобою?
Алергологи займаються немножко другою проблемою, зв'язаною з глютеном.
Ага, так,
чекай. З алергією.
О, виявляється, тут з глютеном не одна проблема пов'язана. Щодо діагностики, хотів ще запитати, зараз є такі модні генетичні тести, я маю на увазі от саме модні, а не ті, які пов'язані з діагностикою спадкових захворювань, обумовлених одним якимось конкретним геном, а коли, от, так би мовити, сканують весь геном людини, щоб сказати, там можна їй пити каву, чи треба їй займатися спортом, чи варто їй там їсти більше овочів. А чи можуть такі тести виявити схильність до целіакії, і чи варто ними користуватися на практиці?
Дуже хороший вопрос, тому що генетичний тест не є основанням для постановки діагнозу. Це вспомогательний тест, тому що по статистиці 1% населення мають целіакію.
Так.
И по статистике 40% жителей земного шара имеют этот ген. То есть не у всех развивается целиакия. Поэтому, когда мы говорим о диагностике целиакии, она базируется на клинических симптомах, на положительных серологических тестов, которые выявляются при целиакии, и только в одном единственном случае мы не делаем биопсию тонкой кишки, это у детей, когда у них положительные клинические признаки, серологические тесты и положительный генетический тест.
Цього достатньо.
Все, это достаточно. В классическом проявлении целиакии, когда не делается биопсия. Во всех остальных случаях окончательный диагноз, вердикт после морфологического исследования подтверждения целиакии. А вот в атипичной целиакии или в группах риска диагностика начинается с генетического теста. И здесь говорят о предрасположенности. И дальше пациент проходит все равно все этапы диагностики. То есть в данном случае генетический тест – это вспомогательный.
І це дуже добре, що ви сказали, а я спитав, і ми маємо розуміти, ось я, на щастя, не знаю свого генотипу, я думаю, що на щастя, але дуже є велика ймовірність, що в мене є такий ген, хоча, ну, на щастя, я не спостерігаю в себе якихось симптомів, і таких людей на планеті, ось як ви сказали, приблизно 40%, в яких є схильність, але які, я думаю, що можуть дожити до 100 чи 110 років і навіть і не знати, що таке целіакія, якщо не послухають нашу програму. Добре, встановили людині діагноз, і що пропонує сучасна медицина? Відмовитися абсолютно цілком від глютену?
Ну, на сегодняшний день единственный метод лечения – это строгая пожизненная безглютеновая диета. Очень много сейчас ведется разработок в плане терапевтического подхода к этой патологии, но пока это диета. То есть идут исследования по препаратам, идут исследования по модифицированным пшенице, где нету глютена. То есть направлений много, но пока это только диета.
Зрозуміло. А якщо не лікувати, ви сказали, що можуть бути ускладнення, так?
Да. Ну, во-первых, как я уже сказала, самым близким заболеванием, которое сопровождает целиакию, является сахарный диабет. И поэтому, если не диагностировать целиакию, то могут присоединяться другие аутоиммунные заболевания. Это сахарный диабет, это аутоиммунный тиреоидит. И как тяжелые последствия нелеченной целиакии, это лимфомы кишечника и кишечное кровотечение.
Повертаючись до дієти, ви стверджуєте, що це на сьогодні самий правильний, фактично єдиний спосіб нормально жити людям із целіакією. Які можливості в Україні дотримуватися дійсно такої дієти? Наскільки це складно?
Ну, коли 12 років назад тільки образовалось наше общество, это было очень тяжело, потому что продуктов практически в Украине не было.
Украинская спилка целиакии, вы
можете назвать. Да, но на сегодняшний день ситуация, в принципе, намного лучше по сравнению с 12 годами назад. Есть украинские производители, которые ответственно относятся к производству безглютеновых продуктов. Есть отечественные производители, которые уже маркированы знаком перечеркнутый колосок, а это европейский знак, гарантирующий таким людям полное отсутствие даже маленьких следов глютена в продуктах. И большой выбор импортных продуктов. Конечно, хотелось бы, чтобы наших продуктов было больше и выбор был намного богаче, но с каждым годом их становится все больше и больше.
Якщо є таке європейське маркування, це означає, що є європейський сертифікат, якась процедура,
да,
яка працює не лише в Україні, а й
во всей Європі.
І таким продуктам цілком можна довіряти.
Да. Перечеркнутий колосок – це гарантія качества і безпечності безглютенових продуктів.
Зрозуміло. А ну от щодо яких продуктів варто шукати цей значок? Це, як ви сказали, йогурти можуть бути, це може бути морозиво.
Ну, в першу чергу, ці продукти, які маркируються цим знаком, це хлібобулочні ізделія, це мучні ізделія, це продукти із м'яса, це сосиски, це колбаси, це йогурти, Это основные продукты, которые маркируются этим знаком.
Ну і ви вже сказали, що целіакія – це не єдина проблема, яка пов'язана із глютеном. Бо якби це було навпаки, то ця проблема, проблема глютену, вона б стосувалася ну, лише 1% населення Землі, а таких людей, які непокоїться Больше. Через глютен, більше. Чому? Поясніть, будь ласка.
Ну, вообще существует, вот, когда я рассказываю о глютене, я говорю 4 фактора, которые на сегодняшний день привели к такому массовому количеству людей, которые не переносят глютен. Есть целиакия, а есть новое, абсолютно молодое заболевание, еще даже до конца не изучены все факторы, которые приводят к развитию этой патологии. Это непереносимость глютена без целиакии, когда нету морфологических признаков поражения кишечника, нету еще нету найденных четких серологических тестов, которые есть клиника, которая четко связана с употреблением глютеновых продуктов. И вот таких людей намного больше. В различных странах статистика от 5 вплоть до 15% в Австралии людей, которые не переносят злаковые, и это уже не 1%, их больше. И в чем специфика данного заболевания? В большей части страдает нервная система. И здесь клинически проявляются именно неврологические проявления. Это аутизм, это различные виды депрессии. Это может быть вплоть до тяжелых психической патологии, как шизофрения. И кишечные проявления здесь вообще минимальные. И пациенты четко видят ухудшение неврологической симптоматикой при избыточном употреблении глютена.
Але жодного, в жодному разі в таких випадках не можна сказати, що люди ось собі щось придумали. Ну, от, тому що якісь об'єктивні аналізи не показують, що в них щось не гаразд.
Но в Європі є чіткий критерій поки діагностики, він немножко тяжел в виконанні абсолютно. Да? Є плацебо-контролюємое исследование. Що це значить? Пацієнтам, которым исключили основну патологію непереносимості глютена, целиакію, пациенты, у которых исключили аллергию, о которой мы еще, наверное, будем говорить сегодня. И только после этого начинается диагностика непереносимости глютена без целиакии. И вот тут полностью исключается фактор эмоционального восприятия глютена пациентам. Потому что пациенту он находится на строгой безглютеновой диете 4 недели. Только одну неделю ему дают капсулу, в которой есть глютен. А следующую неделю нету глютена, и пациент об этом не знает. И четко отслеживается симптоматика, которая пациента беспокоила. И если эта симптоматика в 30 раз превышает в те недели, когда пациент принимает глютен, вот тогда ставится этот диагноз.
Звучить цікаво і переконливо. У нас зараз буде перерва, послухаємо випуск новини, повернемось в студію за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, це Медлабораторія на Радіо НВ.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Медлабораторія на Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Третя частина нашої програми завершальна. Я Дмитро Сімонов. Її ведучий. В гостях у нас сьогодні Ольга Наумова, лікар-алерголог, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту отоларингології Національної академії медичних наук України та президент Української спілки целіакії. Говоримо ми сьогодні не лише про целіакію, а про інші проблеми зі здоров'ям, пов'язані із глютеном. Це такий, нагадую, хто пропустив і не знає, такий білок є у зернових. А пані Ольга, ви розповіли перед тим, як ми пішли на перерву, що в розвинених країнах з розвиненою гарною медициною там є можливість діагностувати не непереносимість глютену, яка не пов'язана із целіакією. Для цього треба, ну, якщо дуже спрощено сказати, людину частину часу годувати їжею з глютеном, частину часу без глютена, але людина, оскільки вона не знає, яка, коли ця їжа з глютеном, коли без глютена, то тоді дивляться на її об'єктивні симптоми і визначають. А в Україні є можливість ось такі, таку діагностику зробити?
Я зроблю поправку, коли пациенты находятся на этапе диагностики этого заболевания, они все на безглютеновой диете, им добавляются капсулы с глютеном или нет, поэтому они не знают. У нас в стране этого невозможно, и у нас в стране диагноз непереносимость глютена без целиакии ставится путем исключения целиакии, аллергии на глютен, и если эти диагнозы не подтверждаются, а есть клинические ухудшения симптоматики при употреблении глютен-содержащих продуктов, пациенту ставится диагноз непереносимость глютена без целиакии.
І третій великий аспект, пов'язаний з глютеном, про який ми ще не говорили, практично це алергія на пшеницю, яку також можна певною мірою сплутати з целіакією або ось
да.
Такою.
Ну, перед этим я все-таки хочу вернуться к тому, что существует мною выделены, да, 4 фактора, которые привели к увеличению такого количества людей с непереносимостью глютена той или иной формы проявления. Первое – это селекция пшеницы. Если наши слушатели есть поколение 40+, то они еще могут помнить пшеницу, в которых можно было прятаться. Это высокая пшеница, старые сорта. Сегодня это новые выведенные сорта, это низкорослая пшеница, она более урожайная, в ней больше белка. А чем больше белка, тем больше в пшенице глютена. То есть современные сорта пшеницы содержат намного больше глютена, чем их родоначальники. Родоначальник пшеницы – спельта. В ней всего лишь 2 хромосомы. И в результате этого современные сорта пшеницы имеют уже не хромосомы, два гена, два генома. Современные сорта пшеницы имеют геном D, который отвечает за модификацию глютена. Поэтому пшеница современная стала более агрессивной, чем ее родоначальники спельта или полба. Следующий фактор, о котором я уже упоминала, современное хлебобулочное производство увеличивает количество глютена искусственно. То есть, к сожалению, наш кишечник современного человека далек от идеального. Да? То есть за счет дисбиоза, который развивается, различных воспалительных заболеваний, это приводит к тому, что такой белок злаковых, как глютен, тяжелее переваривается. Чем он тяжелее переваривается, тем он больше поддерживает воспалительные заболевания в кишечнике. Следующий фактор, и это неопровержимый факт, это было большое исследование в Америке, что с увеличением количества используемого такого химиката, как глифосат, в сельском хозяйстве, резко возросло количество людей, не переносящих глютен. Связано это с тем, что сам глифосат, он остается на зерне, и он усиливает воспалительные заболевания в кишечнике. И за счет этого белок, который тяжело переваривается, становится более токсичным для слизистой оболочки кишечника. И четвертый факт. Как раз мы плавно переходим к аллергии.
Так.
Пшеница – это яркий представитель многокомпонентного аллергена. Что такое многокомпонентный? На сегодняшний день мы, аллергологи, работаем методом молекулярной аллергодиагностики, когда мы аллерген разбиваем на его составляющие компоненты. Исходя из того, к какому компоненту у пациента развивается аллергическая реакция, мы можем предположить тяжесть ее проявления. Так вот, у пшеницы самый яркий представитель многокомпонентных аллергенов, который вызывает очень много различных проявлений аллергической реакции. для вплоть до развития пищевой аллергии и желудочно-кишечных проявлений, которые очень похожи на целиакию, поэтому их нужно исключать. Это профессиональное заболевание астма пекаря, это атопический дерматит у детей, и это тяжелое аллергическое состояние, анафилаксия, связанная с физической нагрузкой. И пшеница – это один из ярких компонентов проявления вот такой анафилаксии физической нагрузки.
Аллергія до пшениці, вона діагностується успішно, чи там багато сумнівів також виникає?
Ні, на сьогоднішній день, благодаря молекулярній алергодіагностиці, ми чітко можемо определити, к якому компоненту білка у пацієнта пшениці розвивається алергічна реакція, соответственно, можемо предположити, які проявлення можуть бути у цього пацієнта.
Строго кажучи, ця наша частина розмови, вона хоча пов'язана з пшеницею, але з глютеном вона не пов'язана ніколи, чи далеко не завжди пов'язана?
Омега-5 гліадін – це глютен, це от білок, який визиває анафілаксію фізичної нагрузки. Поэтому в аллергологии мы говорим не только о глютене, мы больше говорим о белках, пшеницы, которые могут вызывать различные проявления аллергической реакции.
А как же лікується аллергия на ось різні компоненты пшеницы?
Вот точно так же, как и целиакия. Все пациентам строгое исключение белков, связанных с глютеном. Почему? Потому что в аллергологии есть еще такое понятие перекрестной реакции. И рожь, и ячмень относятся к тем же, в состав них входят те же белки, которые перекрестны с омега-5 глиодином и с другими белками пшеницы, которые могут вызывать аллергическую реакцию. И в зависимости от этого еще, в принципе, может быть такое, что у пациентов развивается аллергическая реакция вообще ко всем злаковым, и это самое тяжелое, потому что тогда пациенту, кроме белков, животного происхождения, практически ничего нельзя. Ну, свежие овощи, да, а вот что связано со злаками, с орехами, иногда бывают такие тяжелые перекрестные реакции, что приходит исключать полностью все. На счастью, таких пациентов очень мало, в отличие от 1% целиакии и в среднем 5-7% непереносимости глютена без целиакии.
Але безглютенова дієта у випадку з алергією до компонентів пшениці, вона цілком рятує.
Да, да.
З'ясували. А знаєте, чого я боюсь? Я боюсь, що слухачі, які послухали нашу програму, люди є різні. Деякі там не переймаються надто своїм здоров'ям, а деякі, навпаки, надто чутливо до нього ставляться і можуть собі уявити те, чого насправді об'єктивно немає. Ось вони підуть на прийоми до вас, до ваших колег і будуть ставити ось такі дивні запитання. А чи буває справді ось така, жодним чином невиправдана стурбованість щодо глютену у людей? Чи спостерігали ви такі випадки, чи спостерігають ваші колеги?
Скажем так, один із серологічних тестів, який раніше використовувався, це антитіла к гліадіну, який може бути повишений при очень многих заболеваниях, не связанных с непереносимостью глютена, с теми же гельминтами. И, к сожалению, когда врачи используют такие старые неспецифичные тесты в диагностике, ставится неправильный диагноз. И тогда пациенту назначается абсолютно неоправданная безглютеновая диета. Есть люди, которые, услышав о том, что безглютеновая диета очень полезна, и они исключают глютен из питания. Вот знаете, мое мнение, я не сказала бы, что это очень ужасно, да, и это вредит организму. Нет, но такие люди должны понимать, что исключение какого-то продукта ведет за собой дефицит. Да? И если это неоправданное исключение, то вы, человек, который садится на безглютеновую диету, он осознанно должен понимать, что тогда он должен восполнять этот дефицит. Чем полезна пшеница? Это богатым содержанием белков, микроэлементов и витаминов группы В. И одно из отрицательных, да, последствий безглютеновой диеты, которая не коррегируется там диетологом, это дефицит этих белков, витаминов, извините. Поэтому если кто-то хочет придерживаться диеты, то, соответственно, необходимо это коррегировать. Любая диета – это какое-то ограничение, это приводит к какому-то все равно дефициту. Поэтому любая диета должна абсолютно быть оправдана.
Як лікар, ви не можете і не рекомендуєте, не можете рекомендувати і не рекомендуєте людям, які не мають якихось об'єктивних захворювань з тих, про які ми говорили, в тому числі целіакії, алергії на пшеницю, відмовлятися від глютену. Це їм фактично не потрібно, так?
Значить, що би я порекомендував? Абсолютно всім. Ісключіть фастфуди. Потому что в фастфуде больше всего будет глютена. Уменьшить количество сладостей и выпечки. Заменить качественным, хорошим хлебом, цельнозерновым, либо хлебобулочными изделиями, в которых используют родоначальник пшеницу, спельта и полба, их сейчас уже много. И в этом случае заменить качественными кашами, даже пусть глютен содержащими, но качественными, не быстро растворимыми. И тогда здоровье будет намного лучше.
Ну, ми розуміємо, що коли ми не споживаємо різні кондитерські вироби, то ми позбавляємо себе і від того цукру, якого дуже багато.
Трансжиров.
Так, так, так.
Да, много всього.
І, пані Ольга, у нас залишається буквально вже одна хвилина. Скажіть, будь ласка, ось коротко, чи пов'язаний глютен якимось чином із аутизмом?
На сьогоднішній день дуже багато підтверджень того, що глютен токсично воздействує на центральну нервну систему, і дітям, у кого аутизм, показана безглютенова і безказеїнова дієта. І таких дослідження все більше і більше. Якщо раніше психіатри, невропатологи не всі підтримували цю концепцію, то на сьогоднішній день вже от неоспоримі факти о том, що для таких дітей показана безглютенова дієта.
Фактично це вже не дискутабельно.
Да.
Зрозуміло. Ну і буквально вже кілька секунд я хочу, щоб попросити вас, щоб ви відповіли на таке питання. Часто люди, коли хочуть скинути зайві кілограми, вони також сідають на безглютенову дієту. Це виправдано?
Краткосрочно для того, щоб знизити вес і убрати всі продукти, які я сказала, це ненужные, это фастфуды и все эти сладости, заменить качественным продуктом, действительно вы снизите вес, но со временем вернуться, если у вас нет непереносимости глютена, к обычному режиму питания.
Я хочу подякувати нашій сьогоднішній гості. Нагадаю, що це Ольга Наумова, лікар-алерголог, кандидат медичних наук, президент Української спілки целіакії і науковий співробітник Інституту отоларингології Національної академії медичних наук України. Пані Ольго, дякую вам і дякую всім, хто був сьогодні з нами. Почуємося рівно за тиждень.
Дякую.
Все добре.